Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В Челябинском танковом училище расследуются 14 уголовных дел о дедовщине. Арбитражный суд Москвы отверг иск о возвращении государству дачи Михаила Касьянова. В Москве задержаны активисты движения «Мы» за попытку провести демонстрацию на Лубянке. В Челябинском танковом училище расследуются 14 уголовных дел о дедовщине, сообщил представитель Общественной палаты России Анатолий Кучерена. В среду представители палаты побывали в училище. Кучерена посетил в Челябинской больнице рядового Андрея Сычева, которому после зверских побоев пришлось ампутировать ноги. Встретился Кучерена и с военнослужащими танкового училища.
Впечатление такое, что как будто солдат кто-то зомбировал очень долго. Любой вопрос, что на самом деле произошло, солдаты пытались нам говорить о том, что они ничего не видели. Командир роты как бы допускает, что этот факт имел место, но очень аккуратно. Он говорит, да, я допускаю, что этот факт имел место, но я не могу как бы утверждать.
Сказал представитель Общественной палаты Анатолий Кучерена. Арбитражный суд Москвы отверг иск Росимущества с требованием вернуть государству дачу «Сосновка-1», купленную экс-премьером Михаилом Касьяновым. Вместе с тем суд признал недействительным аукцион по продаже дачи, который, как утверждает истец, был проведен незаконно. Недавно был аннулирован аукцион по продаже «Сосновки-3», которая принадлежит по данным Росимущества одному из владельцев «Альфа-групп» Михаилу Фридману. Нижегородский избирком отказался регистрировать списки кандидатов в депутаты от партии «Родина» и Аграрной партии на выборах в областное законодательное собрание, назначенных на 12 марта. О причинах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
Как пояснили в облсберкоме, причиной отказа в регистрации аграрной партии стал недостаток достоверных подписей в подписных листах. Партия «Родина» не зарегистрирована в связи с тем, что на конференции по утверждению партийного списка часть депутатов была избрана с нарушением закона. Об этом сообщил председатель облсберкома Станислав Бисин.
К нам поступили два документа из прокуратуры, это официальный документ, и копия представления регистрационной палаты, направленная в адрес партии «Родина». Оба документа констатируют, что, по их мнению, при проведение основных мероприятий, это выборов делегатов на областную конференцию, были нарушены основополагающие принципы партийного строительства.
Партийный список «Родины» возглавляли лидер Нижегородского регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Растеряев, депутат Государственной Думы, член Президиума партии «Родина» Андрей Савельев и сын лидера партии «Родина» Дмитрия Рогозина Алексей Рогозин. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Нижний Новгород.
В Москве задержаны 7 активистов молодежного движения «Мы», пытавшихся устроить театрализованную акцию протеста на Лубянской площади. Участники акции должны были принести к зданию ФСБ подозрительные камни, чтобы помочь сотрудникам спецслужб в розыске агентов иностранных разведок. Среди задержанных лидер движения Роман Доброхотов, сообщает Интерфакс. В январе ФСБ объявило о разоблачении британских шпионов, которые для связи с агентами использовали якобы радиоэлектронные устройства, закамуфлированные под обычные камни. Международное агентство по атомной энергии продолжит в пятницу обсуждение иранской ядерной программы. На заседании обсуждается вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана. Директор Национальной разведслужбы США Джон Негропонте заявил, выступая в Сенате.
Иран почти два десятка лет втайне занимался обогащением урана в нарушении соглашений с МАГАТЭ. И несмотря на все его заверения, мы убеждены, что Тегеран стремится к созданию ядерного оружия.
Сказал глава Национальной разведслужбы США. Иран грозит прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и возобновить полномасштабное производство обогащенного урана.
Радио Свобода. Новости.
Во Франции уволен исполнительный директор газеты «Франс Суар», которая опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда. Карикатуры впервые появились в Дании и вызвали бурные протесты в мусульманском мире. После этого они были перепечатаны французской и немецкой прессой. Вот что сказал главный редактор «Франс Суар» Серж Фобер.
Мы считаем, что карикатуристы имеют право рисовать подобные карикатуры, а мы их публиковать. Вольтер говорил, я не согласен с вашими взглядами, но я буду бороться до последнего, чтобы вы могли их выражать.
Сказал главный редактор «Франс Суар». Член Еврокомиссии Франко Фраттини заявил в этой связи, что свобода выражения является фундаментальным принципом Европы. В Багдаде при взрывах сегодня погибли по меньшей мере 9 человек, 52 ранены. Две заминированных машины взорвались в разных частях города, одна у бензозаправки, другая на рынке. Сегодня же ожесточенные бои между американскими военными и шиитскими боевиками шли в шиитском квартале Багдада Садр-Сити. Убиты 4 боевика. В Афганистане освобожден журналист, которого американские военные продержали 23 дня под стражей, не предъявляя обвинений. Ахмад Кане возглавляет издательство в Кандагаре. В интервью «Радио Свобода» он сказал:
«Американские солдаты арестовали меня во время обысков в Кандагаре. Они забрали мой компьютер и телефон. Меня держали под стражей 23 дня и ежедневно допрашивали. Но я так и не понял, почему меня задержали».
Это был Ахмад Кане. Представитель американских военных сообщил нашему радио, что Кане был задержан в жилом комплексе, где, по разведданным, находились подозреваемые в терроризме. Австрия не сможет выкупить картины Густава Климта, которые по решению суда должны быть возвращены законному владельцу. Министр культуры Австрии Элизабет Геррер заявила, что правительство при всем желании не сможет собрать 300 миллионов долларов. Эта сумма в 4 раза превышает ежегодный бюджет всех австрийских музеев. Речь идет о 5 картинах Климта, которые все еще находятся в Венском музее. Суд постановил вернуть полотна наследнице прежних владельцев, живущей в США. Картины были украдены у них нацистами. В результате аварии на нефтепроводе Холмогоры Клин в Удмуртии вытекло 3000 тонн нефти, а не 70, как сообщалось ранее. Новые данные обнародовало сегодня Министерство природных ресурсов России. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Челябинском танковом училище расследуются 14 уголовных дел о дедовщине. Арбитражный суд Москвы отверг иск о возвращении государству дачи Михаила Касьянова.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Омск и золотая маска» разговор с Робертом Стуруа и «Мозаика культур». Во второй части передачи слушайте второй том воспоминаний о Володине, Даниил Хармс и Андрей Бележо, «Просвет» Дмитрия Деброва. Месяц назад, после 4-летних реставрационных работ, открыл двери для зрителя Тбилисский академический драматический театр имени Руставели. Премьерный спектакль Роберта Стуруа по пьесе молодого драматурга Лаши Бугадзе вызвал неоднозначную реакцию в Грузии, рассказывает Юрий Вачнадзе.
Солдат, любовь, охранник и президент. Похоже на название популярного кинофильма, только там соседствовали любовь и шоколад. Роберт Стуруа обозначает пьесу Лаши Бугадзе как некий поток сознания. На самом деле, это, пожалуй, больше походит на поток подсознания, где шоколада точно нет, а любовь и ненависть срослись намертво. Не знаю, как другие зрители, я бы назвал спектакль короче – «Сны о Грузии». Может быть, именно эти сны видит мэтр грузинской сцены в репетиционной комнате родного театра, где он, в прямом смысле, живет после возвращения из клиники, где в конце прошлого года провел 2 недели в связи с сердечным недомоганием.
Бадне Роберт.
Под занавес года ушедшего в вашей жизни случилось 3 события. Одно неприятное, 2 радостных. Прямо как в анекдоте. Начну с неприятного. Ваше сердце дало небольшие сбои. Слава Богу, все урегулировалось. Приятные события. После 4-летнего капитального ремонта открылся полностью отреставрированный академический драматический театр имени Руставели.
И, наконец, вы представили премьеру пьесы Лаши Бугадзе. Это пьеса о нашей сегодняшней жизни, о стране, о людях, о свободе и диктатуре, о логике и своей воле, о национальном менталитете и еще бог знает о чем. Музыка к спектаклю, которую вы, как всегда, подбирали сами, на сей раз в основном не грузинская, разве лишь кончели в небольшой дозе. Здесь и классика, и джаз, и фламенко. Кажется, мы имеем дело с попыткой, если не осмысления, то, по крайней мере, обобщения грузинских реалий на глобальном уровне. Сюрреалистичность литературного источника дает такую возможность. Как всегда, поползли связанные с премьерой слухи. Спектакль отменят, театр закроют. Я хотел бы услышать ваше мнение обо всех этих событиях.
Тогда начну с неприятного. Очень четко природа мне указала, что у меня осталось, в общем-то, немного. Или много, я не знаю. В общем, предупредила. И я-то всегда об этом знал и думал о смерти, скажем так, честно, без сентиментальности. Особенно последние 10 лет. Но мне кажется, что это предупреждение для меня сыграет какую-то важную роль, потому что началась моя последняя такая часть работы в театре, первую долгую, я об этом думаю. И мне хотелось бы достойно, если это не очень высокопарно звучит, уйти с этого театра, моего любимого театра, где я провел всю свою жизнь. Что касается того, что мы наконец получили отремонтированное здание театра, я очень рад, хотя, конечно, выяснилось, что делать ремонт на чужие деньги не очень легко, так как совесть мучает, неудобно просить больше денег. Следующий вопрос о моей премьере, которую мы показали зрителям. Дело в том, что здесь заняты 11 молодых ребят, которых я принял в прошлом году в театр, прямо с институтской скамьи, скажем так. И они все играют в этом спектакле, плюс трое девушек. Я очень волновался, и, может быть, причиной моего сердечного приступа была и часть того, что я волновался за этих молодых ребят, которые должны были бы представиться перед зрителем. Причем достаточно в острой пьесе Лаши Бугадзе, еще в нашей интерпретации. Искусство это не является слугою ни народа, ни правительства, и вообще слугой не является. Это самостоятельная, отдельная область человеческого бытия, и оно имеет право говорить обо всем, как оно хочет. Иногда это может показаться ошибочным. Мне хотелось как бы в этом спектакле сказать о всех 15 годах, которые были очень сложными для моей родины, и для меня лично, для моей семьи и для всех грузинов. И я сказал, как я считал нужным так. Может, кому-то это будет обидно, но я повторяю, это другой вид бытия, театр особенно. Ну, я бы не сказал, что я ругаю нынешнее правительство. Я ругаю все правительства, которые существовали за эти 15 лет. Я просто хотел сказать какую-то более обобщенную мысль, чем конкретно о каких-то премьер-министр, это министр. Я чувствую, что зритель как бы еще не привык к такому типу рассказа. Я как бы погружаю весь мой опыт на весь истории Грузию в какой-то такой поток сознания, скажем. Те, конечно, являются герои, там, но все это все-таки рассказано сложновато, как мне кажется, для зрителя. Everything must change. Nothing stays the same. А что касается вообще темы, знаете, вот я недавно в «Новой газете» прочел отрывки из книги, которая была выпущена в Израиле, если не ошибаюсь, как дети разных стран, именно до 14 лет, пишут Богу письма. И среди этих детей есть грузинские дети. Есть там потрясающие несколько писем. Коте, 8-летний, он спрашивает у Господа Бога: «Ты с правительством или с нами?» И еще одна ада. А когда на земле война? Господи, ты в отпуске? Так что и на ваш вопрос с помощью этих детей, может быть, смогу ответить. Мы вообще театральный народ не только внешним проявлением, но и внутри. И поэтому и вся жизнь простого грузина, начиная с рождения ребенка, ритуалы, допустим, смерть, застолье, все это превращено в театр, такой хороший поэтический театр.
Наверное, Робико, так его все зовут, в Грузии прав. Мераб Мамардашвили сказал то же самое, только другими словами. Он был философ, а не режиссер. В самом деле, мы живем нашу сегодняшнюю легенду. И это есть легенда о существовании, которая, может, никогда и не имела места, но которая есть существование рыцарское. Мы актеры, мы актрисы, мы разыгрываем пьесы то со смыслом, то без смысла. Плачем, скачем, куролесим, подбираем себе роли по душе и по карману. То беснуемся на воле, то залечиваем раны, издеваемся над властью и пред нею же трепещем. В дни тревоги, в дни ненастья срочно собираем вещи и толпимся у причала и торопимся в дорогу. Начинаем жизнь сначала каждый день. И слава Богу.
Юрий Вачнадзе разговаривал с выдающимся грузинским режиссером Робертом Стуруа. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Сразу три омских спектакля номинированы в этом году на Национальную театральную премию «Золотая маска». Это «Чудаки» в постановке Анатолия Праудина, камерного Пятого театра, о которых мы уже рассказывали в прежних выпусках «Поверх барьеров», и две работы Академического театра драмы «Фрёкин Жюли» и «Вишнёвый сад». Оба они поставлены главным режиссером театра Евгением Марчелли. Рассказывает Маргарита Романова.
Доброй традицией стало участие Омского академического театра драмы в главном театральном фестивале России, говорит театральный критик Сергей Денисенко.
Я вспоминаю, как год назад два спектакля ездили из города Омска, и маски никто как бы не получил. Начали раздаваться голоса, что вот как так, поехали и не получили. Я все время говорю, ну неужели само понятие участия в этом престижном национальном конкурсе не является уже само по себе победой? Город Омск — это, пожалуй, единственный город, который дарует фестивалю и очень часто так называемые изюминки, которых никто не ожидал. Вспомните, как неноминирующаяся на маску Наталья Василиади получила золотую маску неожиданно по особому решению жюри. Или в прошлом году актриса театра «Человек» омского Людмила Глухова тоже получает золотую маску, не номинируясь на таковую. Я уж не буду говорить про 97-й год, когда практически все золотые маски в драматических театрах забрал за спектакль «Акубы Абы. Женщины в песках» Омский театр драмы.
А вам не кажется, что есть какая-то натяжка в том, что сразу два спектакля одного театра выдвинуты на соискание золотой маски?
Я не думаю, что в этом есть какие-то основания не доверять экспертному совету. Это еще одна радость, вы знаете, по какому поводу, что именно два спектакля по пьесам классического репертуара выдвинуты на соискание золотой маски.
Главный режиссер Омского академического театра драмы Евгений Марчелли не боится выносить свои работы на суд искушенных зрителей фестиваля «Золотая маска».
Мне кажется, что наряду с теми именами, которые заявлены в фестивале, наверное, все-таки наш театр займет довольно скромное положение. Но я покривлю душой, если я скажу, что не хотелось бы получить. Но, с другой стороны, я и очень боюсь получить золотую маску. Если ты достиг чего-то и получил, то, в общем, надо с этим делом завязывать.
То есть вы считаете, что «Золотая маска» — это предел?
В игре предел, да. Вот в той игре, которую мы ведем. Театр же тоже игра. Да и в общем и жизнь игра, и профессия игра. Наверное, предел. А на что еще больше можно претендовать? На вторую, третью, восьмую, 26-ю маску? Она уже себя нейтрализует таким образом.
В какой номинации вы можете составить серьезную конкуренцию?
Трудно сказать. Я видел не все спектакли, которые участвуют. И из того, что я видел, я понимаю, что серьезная конкуренция есть. Это, скажем, вот в малой форме. Это спектакль «Мальчики Женовача». Очень серьезная работа. А нам, если что-то светит, то я думаю, что только в одной номинации лучшая мужская роль. Думаю, что это «Фрёкин Жюли», думаю, что это Виталий Кищенко.
Главный режиссер Омского драматического театра Евгений Евгений Марчелли несколько лет пытался поставить пьесу «Фрекин Жюли», долго искал актеров. Однако техническая подготовка к спектаклю и репетиции заняли у театра всего 2,5 месяца, говорит Сергей Денисенко, театральный критик.
Спектакль вызвал разные оценки, но, как принято говорить, он действительно никого не оставил равнодушным. Здесь удивительно органичное сочетание режиссуры и актерских работ. Это не та ситуация, когда режиссер полностью растворился в актерах, а это единый и очень гармоничный, на мой взгляд, сплав. И даже то, что пьеса «Фрекин Жюли» достаточно адаптирована к сегодняшнему ритму жизни, немножечко сокращена, не является минусом этого спектакля. Он настолько многозначен, что даже порой забываешь о том, что смотришь Стринберга, ты просто смотришь некую импровизацию сегодняшнего современного режиссера и сегодняшних талантливых современных актеров на определенные темы. Темы любви, взаимоотношений мужчины и женщины, и тебя это завораживает.
Об особенностях своего прочтения пьесы Августа Стринберга говорит главный режиссер Омского драматического театра Евгений Марчелли.
В ней есть одна проблема. Там есть огромное количество текста, который мы просто сократили. Но сократили, я не думаю, что в ущерб авторской идее, потому что у Стринберга, в общем, очень непростые взаимоотношения к женскому полу. Он страшный был борец с женской эмансипацией, и поэтому, конечно, очень много философии личной, авторской, в пьесе вставлено. Мы всю практически философию убрали, оставили исключительно один внешний внутренний сюжет. Главная история – это мужчина и женщина, к сожалению, о невозможности реальной бытовой земной человеческой любви. Кто-то из них земной, кто-то из них инопланетянин. И они всегда параллельны, они никогда не соприкасаются. Они даже если по касательной вдруг и тогда встречаются, то возникновение идеальной любви между ними, к сожалению, невозможно. Это более стабильный спектакль, более сделанный, он более яростный, что ли. «Вишневый сад», он очень спорный, потому что он не такой яростный.
А в чем особенность вашего прочтения пьесы, которую ставили миллионы раз и все, кому не лень?
Чтобы это, с одной стороны, не получилось музейным воплощением прошлой истории, прошлого века. И когда театр берется, то, конечно, он хочет соединить время, взяв работу 100-летней давности, попробовать сделать ее сегодня очень живой и чувственной работой, актуальной. Каждый режиссер думает, что он единственный, кто может правильно и интересно сегодня прочитать. Я не отличаюсь от них.
Вы удовлетворены тем, что получилось?
На мой взгляд, он получился достаточно спокойным. Такой миф, где рассматривается «Вишневый сад» как часть нашей жизни. Не атрибут ее, как огород, дом, квартира, машина. Собственно, это и есть часть жизни или вся жизнь. И вот такое удивительное такое расставание с этой жизнью, в которой ты не оставляешь следов. Такая сказка, что ли, притча такая. Вот мне очень нравится она. В некотором царстве, в некотором государстве умер старик со старухой, умер и не оставил после себя ничего. Ни сына, ни внука, ни дома, ни друга. В общем, очень хорошую память оставил он о себе. Вот иногда память, которую оставляет о себе человек, она может быть очень хорошей, если она не остается.
А у критиков какие отзывы о спектакле?
Полярно противоположные от мнения, что это абсолютное совершенство и содержание, и формы, и вообще, что это совершенный театр. А с другой стороны, что это полная самодеятельность.
Критики действительно неоднозначно оценивают спектакль «Вишневый сад». Замечания к спектаклю такие. Нет удачных актерских работ, нет открытий в Чехове, неверна концепция постановщика относительно судьбы России. Понятно, что у режиссера есть право ставить пьесу такой, какой она ему видится. У зрителей и критиков есть право принимать или не принимать режиссерскую версию. Согласно концепции режиссера, в спектакле преобладает горькая ирония о судьбе России. Именно это не нравится многим критикам, ведь при помощи Чехова, говорят они, можно сказать не только горькую истину, но и слова надежды. Сценографические и постановочные эффекты, по мнению некоторых критиков, не соответствуют чеховской стилистике. Понятно, что театр – это не иллюстрация пьесы, это всегда интерпретация, другой взгляд. Вы можете составить свое мнение о спектакле, посетив 12-й фестиваль «Золотая маска». Напомню, что он пройдет в Москве в марте-апреле этого года.
Это была Маргарита Романова из Омска. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. На сей раз наш исторический книгоноша Илья Смирнов появился не с сам издатом на серой газетной бумаге, а с книгой, похожей на хороший художественный альбом «Мозаика культур. Учебное пособие для школьников. Издательство «Локус Пресс».
Экономия затрудняет общение даже с хорошей книгой. Ну, какая может быть военная история без карты? Не кое-как переснятая, а специально подготовленной. В данном же случае от издательской культуры «Локус Пресса» получаешь не только интеллектуальное, но и эстетическое удовольствие. Например, таблица, в которой синхронизировано движение русских первопроходцев на восток и освоение Северной Америки тамошними пионерами. Или красочная на разворот карта-схема, как и где формировались основные расы. Школьник посмотрит и запомнит. Но, перевернув последнюю страницу, понимаешь, что мозаика культур вряд ли способна выполнить заявленные функции. При этом третий уровень обсуждения – неудача проекта тоже обладает познавательной ценностью, как эксперимент физиков, в котором гипотеза не подтвердилась. Под заголовок «Мозаики» – учебное пособие по истории и обществоведению. По двум предметам сразу. Сквозная тема – взаимодействие культур, а структура книги и впрямь мозаичная. Выделены 8 проблем, они же главы, например, границы или урбанизация. Каждая разбирается в режиме диалога со школьником на базе материалов отечественной и не только истории. От преданий старины глубокой до статьи китаиста Владимира Вячеславовича Малявина, опубликованной в 2003 году. Хронологическая последовательность не предусмотрена. За английской карикатурой 1898-го следует Иван Пересветов. Авторский коллектив с координаторами 20 человек. Редакторы Тамара Натановна Эдельман и Александр Павлович Шевырев. Еще что отличается от привычного учебника, львиная доля текста приходится на фрагменты источников. Вроде бы прогрессивно стимулирует самостоятельное мышление. Теперь о главном, что вызывает бесспорные симпатии к мозаике. С вопросом «Зачем?» Зачем создавалась книга, здесь все в порядке. Глава за главой, привлекая материалы лингвистические, этнографические, литературные, в серьезных дискуссиях и игровых заданиях авторы стараются сформировать у юного читателя научное, оно же нравственное, представление о единстве и равенстве людей. Это благородная задача, наверное, более важной сегодня просто нет. Ну вот, например, подборки материалов об общественной деятельности Владимира Галактионовича Короленко. Как писатель при разных правительствах упорно и самоотверженно вступался за людей преследуемых, несправедливо осужденных. Или словарик бытовой терминологии, что едим, что надеваем, с указанием происхождения этих слов. Или как формулируется золотое правило нравственности, ну, не делай другому того, чего не желаешь себе, в канонических текстах разных религий. К сожалению, структура книги проблемная, или, как сказал бы Даниил Хармс, клочная, мешает авторам добиваться ими же поставленной цели, потому что очень трудно вот так с места в карьер на считанных страницах как следует раскрыть сложную проблему, а потом также неожиданно переключиться на другую. С конкретно историческими сюжетами это еще как-то получается, а теоретически я сам временами перестаю понимать. Цитирую. «В науке и обществе понятие национальность может определяться по-разному. Одни исходят из того, что эта характеристика человека обладает первозданностью, целиком определяется национальными корнями, другие же считают, что вопрос о национальной принадлежности человека – это результат самоидентификации, то есть личного выбора». Конец цитаты. И что поймет из нее несчастный школьник? Крайняя усложненность, перегруженность специальной терминологии, зачастую путанной и не очень точно переведенной с английского, соседствует с крайностями детского упрощения, особенно в главе «Конфликты и их разрешение», которая претендует на разрешение конфликтов вообще. А рецепты, ну, например, сказка Лилиан Мур «Крошка, енот и тот, кто сидит в пруду». Замечательная, но адресованная все-таки дошкольникам. Если мозаика культур – эксперимент, поставленный отборными научно-педагогическими силами, вывод из него такой. Историю в школе лучше изучать так, как ее всегда изучали. В хронологической последовательности с 5 по 11 класс, можно и по 10, как наши школьные годы. А всякие нарушения естественного порядка, модули, концентры, проблемный подход – этому предмету противопоказаны. Далее. Можно ли учить историю по источникам? Изучать, разумеется. Только так, как же еще? А вот учить в школе сомневаюсь. В нашем случае разноголосица источников, особенно терминологическая, только усугубляет путаницу. А последовательный и грамотный курс истории ненавязчиво воспитывает интернационалиста. От единства происхождения человечества к Древней Руси, как изначально полиэтничному государству. Далее, например, к Петру Первому и к Великой Победе интернационалистов над нацистами 9 мая 1945 года. По ходу дела учителю, безусловно, пригодятся фрагменты красочной мозаики культур. А пока что она пригодилась мне, как интересная книга, написанная историками не столько для школьников, сколько для удовольствия себе подобных, взрослых дяденек и тетенек.
Илья Смирнов рассматривал мозаику культур. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Международное агентство по атомной энергии продолжит в пятницу обсуждение иранской ядерной программы. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Бараде считает, что у Ирана еще есть шанс вернуть себе доверие мирового сообщества. В Челябинском танковом училище расследуется 14 уголовных дел о дедовщине, сообщил представитель Общественной палаты России Анатолий Кучерена. В Санкт-Петербурге прошла несанкционированная акция протеста против преступлений в армии. В ней участвовали представители Комитета солдатских матерей, коммунистических движений, национал-большевики, активисты «Яблоко» и Объединенного гражданского фронта. Завершено следствие по делу Александра Копцева, совершившего нападение на прихожан Московской синагоги 11 января. Обвинительное заключение передается в суд. Арбитражный суд Москвы отверг иск Росимущества с требованием вернуть государству дачу «Сосновка-1», купленную экс-премьером Михаилом Касьяновым. Член Еврокомиссии Франко Фраттини выступил с заявлением по поводу скандала вокруг публикаций в западной прессе карикатур на пророка Мухаммеда. «Свобода выражения, — заявил он, — является фундаментальным принципом Европы». В Багдаде при взрывах сегодня погибли по меньшей мере 9 человек, 52 ранены. Власти палестинской автономии призвали Саудовскую Аравию и Катар оказать им срочную помощь. Автономия на пороге жесточайшего финансового кризиса. Нет денег для выплаты зарплат 140 тысячам служащих. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин заявил, что партия оказалась в информационной блокаде. Ее представителям не дают возможности выступать в государственных СМИ. В Москве задержаны 7 активистов молодежного движения «Мы», пытавшихся устроить акцию протеста у здания ФСБ на Лубянке. Конституционный суд России принял к рассмотрению запрос президента Чечни по делу Ульмана.
В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушается второй том воспоминаний о Володине, Даниил Хармс и Андрей Бележо и «Просвет» Дмитрия Деброва. Столетию Даниила Хармса посвящен недавно вышедший альбом рисунков известного карикатуриста Андрея Бележо. Книга называется «Хармс 100», и в ней 100 иллюстраций к стихам Даниила Хармса, рассказывает Елена Фанайлова.
Художник Андрей Бележо представляет себе героев Даниила Хармса то похожими на фигуры с картин Павла Филонова, то персонажами русского Лубка, а то братьями и сестрами знакомого всем Петровича, забавного хитроватого дядьки, которого Бележо выдумал несколько лет назад. Альбом «Хармс 100» прекрасно сделан, говорит художественный директор издательства «Запасный выход» Борис Бергер.
Бумага, кстати, госзнаковская, немелованная, беленая. Она со временем чуть-чуть пожелтеет и будет просто невероятная красота. И мы решили пойти по пути такого вот, как помните, было такое издательство «Искусство». Были книги такие, как «Украникс» или там «Графика Хакусая» в такой вот серой, матерчатой, тисненой обложке. И вдруг вот возникло ощущение такое Хармса, что он должен быть вот таким, вроде комикс, не комикс, что-то другое. И тут Бележо говорит фразу «театр на бумаге».
Театр оказался не только на бумаге. К альбому «Хармс 100» прилагается диск, на котором Андрей Бележо читает проиллюстрированные им стихи Хармса.
«Мы — это люди, вы — это боги, наши деревни, ваши дороги». Глядел в окно могучий воздух, погода скверная была, тоска и пыль скрипели в ноздрях, река хохлатая плыла. Стоял колдун на берегу, махая шляпой зонтом, кричал: «Смотрите, я перебегу и спрячусь ласточкой за дом!» И тотчас же побежал, пригибаясь до земли. В его глазах сверкал кинжал, сверкали в ноздрях три змеи. Вариации. Среди гостей в одной рубашке стоял задумчиво Петров. Молчали гости. Над камином железный градусник висел. Молчали гости, над камином висел охотничий рожок. Петров стоял, часы стучали, трещал в камине огонек. И гости мрачные молчали, Петров стоял, трещал камин, часы показывали 8. Железный градусник сверкал. Среди гостей в одной рубашке Петров задумчиво стоял. Молчали гости. Над камином рожок охотничий висел. Часы таинственно молчали. Плясал в камине огонек. Петров задумчиво садился на табуретку. Вдруг звонок в прихожей бешено залился и щелкнул английский замок. Петров вскочил, и гости тоже. Рожок охотничий трубит, Петров кричит: «О, Боже, Боже!» И на пол падает убит. И гости мечутся и плачут, железный градусник трясут, через Петрова с криком скачут и в двери страшный гроб несут. И в гроб закупорив Петрова уходят с криками: «Готово!»
Художник Андрей Бежу и издатели решили представить книгу в театральном центре Мирхольда. Презентация превратилась в настоящий фестиваль Хармса, читает поэт Игорь Иртенев.
Скрепив очки простой веревкой, седой старик читает книгу. Горит свеча, и душный воздух в страницах ветром шелестит. Старик, вздыхая, гладит волос, и хлеба черствую ковригу, грызет зубов гнилых остатком и громко челюстью скрипит. Уже заря снимает звезды и фонари на Невском тушит. Уже кондукторша в трамвае бронится с пьяным в пятый раз. Уже проснулся Невский кашель, и старика за горло душит. А я пишу стихи Наташе и не смыкаю светлых глаз.
Автор послесловия к альбому «Хармс 100», писатель Андрей Битов, считает, что «Хармс» — это более чем серьезно.
Это принадлежность не авангарду, не эксперименту, это принадлежность традиционной культуре. Это было выживание культуры под глубоким давлением. Туда, кстати, примыкали многие изумительные люди, не вошедшие в систему абериутов официально. Вплоть до Шостаковича и Юдины и Бахтина это была огромная последняя культурная грибница.
В чем секрет популярности Даниила Хармса сегодня? Ответ Андрея Битова.
Этот человек, единственный в русской литературе, правильно взял псевдоним. Потому что все попытки взять псевдоним – это исказить свою судьбу. Я не думаю, что такая уж большая удача у Горького или у Андрея Белого было менять свои имена. А вот Даниил Хармс взял и сменил все. Получается что-то такое странное, полуанглийское. Надо не забывать, что это в пору самой яростной шпиономании, ходить в бриджах с трубкой. То есть в этом есть и своя смелость. И в отличие от всех других хэппенингов, перформансов и всего прочего, это еще и поведение. Значит, взять на себя образ, кроме текста. И потом... Тайна это или не тайна, но есть, в общем, какая-то подсознательная англомания у русских людей. Значит, он все-таки не под француза, не под немца, а вот именно под англичанина. Поскольку я в последнее время действительно стал думать, что довольно точно совпадает имя и фамилия с тем, что с человеком происходит, что это недаром. Но особенно, когда у человека настоящая судьба. А у Хармса, видите, какая-то огромная судьба. Никак вы не объясните... Почему он всем стал понятен, в чем тут дело? И, между прочим, на Западе тоже почему-то он всем понятен, и переводится он почему-то легко. А вот потому, что это не юмор, это не шутка, и это не сатира, а это действительно абсурд. А в абсурде мы живем. И вот из-за того, что мы не можем отделить абсурд от абсурда, мы никогда не разгадаем Хармса, потому что он ничего не переделывает. Это такой гиперреализм, которого никто придумать не может. А если вы начнете вот читать его Даниила Хармса, то что он сделал? Ну, там, естественно, сразу просится и хам, и срам, и драма. Это сразу в нем видно. Но получается из него такое замечательное слово. Это вина, по-видимому, русской фонетики. Из него получается замечательное слово «харизма».
О харизме Хармса и обаянии работы над альбомом «Хармс 100» говорит художественный редактор издательства «Запасный выход» Борис Бергер.
В финале работы над проектом мы сидели на кухне у Андрея Георгиевича Битова, рассматривали рисунки Андрея Бельжо и радовались некоторым фактам. Факт первый. Столетие Даниила Хармса, одного из самых любимых писателей. Факт второй. Прекрасная графика Бельжо. Факт третий. Холодная Москва, горячий чай, юбилейность, гуманитарность и общеобразовательность этого проекта наполняли нас чувством собственной важности, гордости и сопричастности с историей. Вероятность того, что эта книга изменит мир к лучшему, невелика. Но без этой книги такой вероятности не будет вовсе.
Елена Фанайлова представила нам альбом Андрея Бельжо. А в эфире «Российский час. Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В московском клубе «Б2» в рамках культурно-просветительского проекта Бориса Гребенщикова и Дмитрия Деброва состоялся музыкальный фестиваль с одноименным названием «Просвет». На сцену вышли 18 музыкальных коллективов, подавляющее большинство которых не знакомо широкой публике. В клубе побывала Татьяна Ткачук.
География участников фестиваля «Просвет» впечатляет. Свое творчество представили музыканты из Тбилиси, Санкт-Петербурга, Минска и Москвы, Вильнюса и Барнаула.
Что-то давно не сочиняли мы песен типа «Колес и баллонов». Что-то давно не подхватывали с нами их стадионы. Видимо, ситуация нынче не та. Видимо, слабо очерчена форма хита. На ладони начертана кем-то чужая игра. Ах, видимо, нам уже не дожить до утра. Нет времени и места.
Отборочная комиссия за неполных 4 месяца отслушала около 600 дисков, самотеком оставленных в общественной приемной клуба. И вот 18 избранных собрали в центре столицы полный зал. А Дмитрий Дебров, инициатор и ведущий фестиваля, за несколько минут до начала действа отвечает на мой вопрос. Зачем лично ему, телеведущему Деброву, это все нужно?
Мне кажется, он страшно нужен всей стране. Очень хорошо оборудовано средствами массовой информации и всей индустрии важная часть отечественной культуры, какой является творчество Верки Сердючки, группы Хай-Фай, гости из будущего, дискотека «Авария». Мне кажется, что они достаточно широко показываются в средствах массовой информации. Их по достоинству оценили и любят миллионы людей. Те немногие сотни людей, кто придерживается иных пристрастий, должны иметь хоть какую-нибудь среду обитания. Мне бы хотелось, чтобы и те немногие, кто, предположим, чего-то не находят в указанном творчестве, могли бы также прийти и получить, либо включить телевизор и увидеть близкое себе творчество. Вот зачем я это делаю. Я это делаю скорее для баланса.
Словом, как и программа «Просвет», идущая на РТР, этот фестиваль – некий перпендикуляр развлекательному вектору отечественного телевидения. Московские музыканты группы «Magic Pump» считают, что «Просвет» таким, как они, просто необходим, говорит бас-гитарист группы Дмитрий Рыбалов.
Фестиваль открыт. Мы зашли просто с улицы, с диском. Мы участники фестиваля. Сравнивать это с машиной шоу-бизнеса, которая круглосуточно навязывает массам людей непонятную музыку. Матрешечно-кремлевский стиль. А музыка подобного формата, естественно, не является ведущей в нашей стране. И не является даже клубной, потому что клубы в том виде, в котором сейчас они существуют в Москве, превратились просто в рестораны. И требуются просто ресторанные работники.
Группа Magic Pump была создана в 1994 году и когда-то с успехом представляла Россию на джазовом форуме в Монтрё. В мае прошедшего года группа обрела второе дыхание, исполняя теперь песни исключительно на русском языке в стиле фолк-фанк. Вот фрагмент композиции, прозвучавший в клубе «Б2». О том, по какому принципу отбирались участники фестиваля, говорит Дмитрий Дебров.
Группы, мне главное, чтобы там был свет. Я так вижу, что сегодня большинство групп будут характеризоваться этническим направлением. Мне кажется, что сегодня этника исполняет ту же роль, что когда-то рок-н-ролл. Это такой бразильный элемент, протестующий против тогда КГБ СССР. А сегодня у нас нет КГБ СССР, но зато у нас есть диктат доллара. Вот этническое, мне кажется, музицирование способно сегодня быть революционным в этом отношении.
Если б я летал бы на острова, там бы мне встречались те дерева. Если б я летал бы на острова, там бы мне встречались те дерева.
Я хотел в детстве иметь твое перышко. Я хотел в детстве иметь твое крылышко, чтобы загадав желание, его потрогав и потерев, исполнил бы мое желание. Тетерев.
Музыканты днепропетровской группы со смешным названием «И друг мой грузовик» стиль своей музыки характеризуют так.
Мы играем достаточно эклектичную музыку на сплаве рока, фанка, этно, ну, чего угодно, исходя из того состава инструментов, который у нас есть, а это только ритм-секция, бас-гитара и барабаны.
Когда я спросила музыканта «Грузовика» Антона Антонова, трепещет ли сердце от того, что они выйдут сегодня на одну сцену с легендарной Жанной Бичевской, гостьей «Просвета», о которой Дебров сказал, что именно она открыла для него мир другой музыки, Антон ответил так.
Я думаю, что это будет значить для наших родителей гораздо больше, когда мы приедем домой и расскажем об этом.
Говорят, когда первый раз по телевидению показали клип парня из Тбилиси Датоху Джадзе, зрители засыпали канал просьбой повторить его в эфире. Так покорила всех техника рисунка песком и на песке, и протяжная мелодичная грузинская песня. Дато, кстати, тоже просто принес свой диск в приемную «Просвета» и ушел. В самом названии «Просвет», придуманном Борисом Гребенщиковым, несколько смыслов и значений. Это и просвет для провинциальных музыкантов, не имеющих иной возможности представить свое творчество широкому зрителю, и просветительская миссия организаторов, и некое пространство света. А за время, пока фестиваль готовился, уже несколько групп, например, «Нагуаль» и «Ватага», получили приглашение участвовать в других фестивалях, говорит шеф-редактор общественной приемной «Просвета» Елена Карпова.
Получается, что последние лет 15 мы с господином Дебровым ищем молодое, новое, интересное, свежее. Мне это просто интересно.
Дебров еще более лаконичен.
Мое дело лишь обеспечивать возможность жить. Как Кропоткин говорит, насаждай вокруг себя жизнь, я и насаждаю.
Спасибо Татьяне Ткачук. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. 10 февраля, в день рождения драматурга Александра Володина, в петербургском супермаркете «Буквоед» будет представлена книга о Володине «Первые воспоминания. Книга вторая», составленная главным редактором петербургского театрального журнала Мариной Дмитревской. Первый том воспоминаний о Володине вышел 2 года назад. С Мариной Дмитревской беседует Татьяна Вольцкая.
Марина, почему после выхода первой книги воспоминаний об Александре Моисеевиче Володине вы решили собрать еще одну? Появились новые мемуаристы, и как вы распределили их между двумя книгами? Кто вошел в первую, кто во вторую?
Первая книжка вышла 2 года назад, она разошлась быстро. Тогда удалось собрать авторов от Кирилла Лаврова до Вити Шендеровича. Но кто-то не успел из тех людей, которые Володину были важны, а без них мне казалось как-то неловко заканчивать эту работу. И надо сказать, что эта книжка складывалась совершенно по-другому. Это был такой звонят «Откройте дверь». Я помню, что когда я училась в 4-м классе, я очень не любила московскую школьницу Лену Проклову, которую взяли сниматься в кино. Мы практически ровесницы, и я хотела артисткой быть. И мне казалось, что это моя несыгранная роль. Я никогда не думала, что на старости лет мне Александр Моисеевич подарит вот такой сюжет, и я стану ходить по первым пионерам с диктофоном. В Москве обнаружился его одноклассник, с которым они просидели с 1-го по 10-й класс. Находились люди, которые работали с Володиным еще на рубеже 40-х-50-х годов на научпопе и на Ленфильме в 50-е-60-е. Как-то по цепочке вылезали совсем неизвестные люди. Шарко, Тодоровский, Фрейндлих, Жванецкий. Это было на поверхности. А здесь возникал не просто Володин, а возникала такая этнография. Уходящая натура, время уже ушедшее. Некоторые двери мне не открывались. Я слышала, например, такие слова. «Татьяна Васильевна не может», «Татьяне Васильевне некогда». Я говорю, ну это же Володин. «Татьяна Васильевна Плетовстоногова не может». И у нее нет времени, у нее все расписано по часам. Или я звонила там одному художнику, он говорил, мы никак не были с ним связаны. Я говорю, ну как же вы оформляли его первую книжку? А, да, люди не помнили. Это тоже было, в общем, очень по-володински. Если бы меня встречало такое ликующее «да» на каждом перекрестке, то это была бы такая лакировка действительности. Ему бы это, наверное, не понравилось. Или, например, я слышала, я прочитала вашу первую книжку, вы опоздали. Ну давайте, пожалуйста. Нет, я должна была быть в числе первых. Я сама для себя очень много в процессе работы обнаружила и выискала. Еще за 2 года изменилось, надо сказать, время. Ту книжку я прослоила лирическими стихами Володина. А сейчас, когда убивают в синагогах и около магазина буквоед, глаз сам как-то стал натыкаться на те стихи Володина, которые когда-то назывались, наверное, гражданской лирикой, как нас учили в школе. Он, надо сказать, ведь ненавидел имперское во всех проявлениях. Я нашла, например, потрясающее стихотворение 82 года о Грузии.
И стихотворение Володина, написанного в 82 году.
«Над грустной землей Грузии, над молчаливыми вершинами, столетия сумрачные, грузные, союз давлеет нерушимый. Молчат твои селения горные, и города твои долинные, таят сопротивление гордое, хмельное, непреодолимое».
Марина Дмитриевская продолжает.
В эту книжку вошли воспоминания Шарко, Тодоровского, Данели, Фрейндлих, Светланы Пономаренко, Галины Волчек, Лили Толмачевой, Александра Метты, Вадима Жука, Ларисы Малеванной, Михаила Жванецкого, еще нескольких человек.
Вот интересно, кому-то показалось нехорошо быть в такой компании?
Нет, это просто какие-то амбиции. Он был таким человеком, рядом с которым все равно свое место как-то приходится определять, и, наверное, оно не у каждого просто определяется. Эта книжка получилась более киношная, та была более театральной. Еще, кроме того, я эту книжку прослоила несколькими статьями из газет и журналов 50-х годов, потому что рядом с прекрасными володинскими стихами, с тем, что он для нас сейчас, в общем, конечно, вполне канонизированный классик, то, как его клеймили, чего с него спрашивали, не просто читать больно, а это очень похоже на то, что нас может ждать в самое ближайшее время, потому что сейчас Союз кинематографистов призывает к тому, чтобы уже положительный герой выходил на наши экраны. И к тому же призывали Александра Моисеевича Володина. И вопросы мелкотемья, вопросы подражательности жизни и так далее, все это, совершив определенный исторический круг, возвращается. И уроки вот эти очень хочется не забывать. Он, на самом деле, очень много интересовался политикой. Сейчас бы, наверное, каких-то вещей был бы в ужасе. Будет опубликован маленький его фрагмент. Он услышал по радио, что Чубайс приехал на очередные каникулы в Данию и проследовал к месту отдыха на простом такси. Шахтеры, горняки, голодающие, Чечня, Приднестровье. Проникнись этим событием. Простое такси. Почтим этот факт минутой молчания сидя, пишет Володин. Вот это его содрогание от социальных ужасов, оно есть и в тексте. Например, один из мемуаристов вспоминает, как в 1967 году на съемках Володин сказал ему, что он пишет стихи, складывает их в стол. Это был момент, когда надо было подписывать еще письмо в защиту Солженицына, и он, естественно, готов это был подписать. И он тогда сказал, что вместе со стихами в ящике у него лежит цианистый калий, и прибавил, я им просто так не дамся.
Так что чекушка чекушкой, водка водкой. Он был человек абсолютно свободный. Вот текст Александра Мыча Метты называется «Маньяк независимости». Метта рассказывает, что обычно сценаристы приходили на студию, писали заявку, получали аванс. 5-6 заявок, и жизнь, в общем, налаживается. Володин никогда не писал заявок и не получал авансов. Он приносил полностью написанный сценарий. Был он человек ведь очень жесткий. Если что-то было не по нему, он разворачивался, уходил. Тодоровский вспоминает, что когда он показал первые 300 метров от снятых фильма «Фокусник», когда он вошел в комнату, он увидел только трясущуюся ногу Володина, и Володин сказал, что «Петя, ты очень талантливый человек, ты снял очень хорошие 300 метров, я к этому не имею никакого отношения, и имя свое снимаю». Но также воодушевленно Володин потом и возвращался, потому что он прокрался на сдачу «Фокусника», посмотрел. Дальше он заступался за этот фильм как мог. В этой книжке он помолодел по сравнению с той. Здесь про него вспоминают те, с кем он общался раньше, чем те, кто писал о нем в первой книжке. Так что время пошло вспять, хронотоп завернулся таким бантом. Хотя ужасно жалко, что нету, конечно, Олега Николаевича Ефремова, главного человека его жизни, что нет Акуджавы, второго главного человека его жизни, что нет Герта, что нет уже очень многих. Я собирала, конечно, остатки.
Но, видно, эти остатки дорогого стоят.
Совсем недавно судьба привела меня к Светлане Андреевне Пономаренко, она легендарный редактор Ленфильма. Она рассказывает потрясающую вещь. Когда Володин получил деньги, он перерабатывал первую рукопись писателя, который сейчас вполне великий, поэтому называть его не будем. Тот заплатил ему деньги. Было решено, что Володин купит первый костюм вместо байковых штанов и бубочки, в которых он ходил на работу. Он пошел на первую примерку, его ждут до вечера. Он пришел домой в абсолютно отчаянном состоянии. Его спросили, что? Он ответил: «Вы знаете, я сегодня первый раз увидел себя в профиль. Это такой кошмар, а ведь вы это видите каждый день. Взрослый человек первый раз увидел трильяж. Жизнь его прошла в такой скудости, в такой бедности». Еще замечательный случай рассказал кинорежиссер Евгений Татарский. Он был вторым режиссером на фильме, который Володин ставил сам. И нужно было найти красавец, потому что первая сцена, в театр приходит красавец, прогнали легион ленинградских красавиц, никто Володина не устраивал, он злился и, наконец, приводит одну женщину, говорит: «Нашел». Это была женщина, у которой была явная лицевая травма после операции. Они абсолютно остолбенели. Он говорит: «Я оказался с ней вместе в театре. Потом мы полночи сидели и разговаривали в ресторане. Она красавица, она человек такой души». И ничего с ним сделать было невозможно. Для него в этот момент она была абсолютная красавица, человек такой души.
Когда о человеке вспоминают такое, я думаю, он, несомненно, жив.
Татьяна Вольская разговаривала с редактором петербургского театрального журнала Мариной Дмитриевской про книгу о Володине. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Я обращаюсь к вам, я обращаюсь к фальшивым и мнимым супердержавам.
Группа православных сочла, что выставка нанесла им моральный вред.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все незаконно возведенные поселения на Западном берегу будут снесены.
Министерство иностранных дел Российской Федерации решительно осуждает провокационные действия грузинских военных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты, психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.